Шестое. Недоразумение в понимании основных идей и основного пафоса у Федорова было, конечно, не у одного Владимира Соловьева. Хотя Федоров в ответ на приведенное выше письмо Соловьева написал сбоку «воскрешать каннибализм, то есть воскрешать смерть, какая нелепость», но, как мы указывали, Федоров давал, к сожалению, не раз повод к такому недоразумению. Справедливо заметил Булгаков, что особенно велика опасность религиозную идею Федорова истолковать в духе современных научных позитивистов, Мечникова и других, и религиозный идеал превратить в невыносимую пошлость. Написал же Флоровский, что магия всеобщего предприятия для Федорова реальнее святейшей Евхаристии, а в другом месте написал, что мировоззрение Федорова вовсе не было христианским, что у него был пафос социального строительства. Повторяем. Федоров давал достаточно поводов для истолкования его системы в духе гуманистического активизма, но прав не Флоровский, а Булгаков в признании существенно религиозного, а вовсе не социально-активистического смысла идей Федорова. Ближе к правде другое замечание Флоровского, что Федоров благодати противопоставляет труд. Но ведь труд, о котором идет дело у Федорова, заключается как раз в усвоении благодати. Федоров и здесь. Он близко прикасается не к одному Толстому, но и к ряду русских мыслителей, решительно борется против отделения мысли от дела, против превращения христианства в миросозерцание, а не в богодейство. Основное убеждение Федорова, что человечество призвано быть орудием Божиим в спасении мира, конечно, вовсе не устраняет благодати Божией в этом спасении. Федоров строил философию общего дела, систему проективной философии, то есть философии действия, а не пассивного созерцания мира. Именно эта черта и связывает Федорова со всей русской философией. И в диалектике русских философских исканий Федорову принадлежит свое законное место. Слабость всей системы Федорова не в его исходном вдохновении, не в его жажде полного и всеобщего спасения, даже не в том, что он ставил ударение на трудовой задаче человечества в этом спасении, а в том, что он наивно, как вообще все просвещение, верил, что разум и сознание человека могут осуществить сами по себе эту задачу. Трагической запутанности человека в истории, трагическому самообессиливанию человечества он противопоставлял свою оптимистическую веру в исцеляющее влияние совокупного действия, свою веру в техническую регуляцию природы. Это было наивно, это было в духе просвещенства, не изжитых его установок, но основное вдохновение Федорова о борьбе со смертью так сияет светом христианского благовестия о воскресении, что этого сияния не могут ослабить наивные формы, в какие выливалась мысль об активном соучастии людей в спасении, открытом для нас подвигом Христа. И не то надо ценить Федорове, что в свете идеи спасения он с такой глубокой правдой обличал грехи современной культуры, а то, что он поставил в основу всей своей системы идею всеобщего спасения. Это сияющее видение Царствия Божия в полноте и силе было центральным у Федорова, и оттого в истории русской философии, всегда захваченной религиозными темами, Федорову принадлежит особое место. Дух утопизма веет вообще над русской мыслью. И это есть свидетельство столько же радикальной обращенности ее к последним целям истории, сколько и неумение связать с живой исторической реальностью без насилия над нею эти цели. Но пути историософии вообще определяются взаимной неустранимостью идеала и реальности, конца истории и ее нынешней диалектики. Утопизм Федорова есть свидетельство не слабости его философского дарования, а непреодолимой пока трудности сочетать идеал и историю, всеобщее спасение с живой реальностью нашего бытия.